כתבי בעל הסולם עמוד 393.
393 страница труды Бааля Сулама. 8 пункт.
От Юдхет.
18 пункт, я извиняюсь. И поэтому объяснил Тана понятие поручительства, как двое, которые были в лодке, и начал один сверлить под собой, делая дырку в лодке. Сказал ему друг его: «Почему же ты сверлишь?» Сказал ему: «Почему тебя это интересует? Я ведь под собой сверлю, не под тобой». Сказал ему: «Глупец, ведь оба мы потеряемся на этом судне». До сих пор. Цитата. То есть, как сказано, что поскольку они находятся в желании получения для себя, они делают железную перегородку, которая задерживает соблюдающих Тору даже начать эту заповедь. В самом начале ее, как сказано, «Возлюби ближнего своего», и это лестница прийти к слиянию с ним. И как справедливо сказали, когда сказали: «Глупец, ведь вместе мы теряемся на этом судне».
То есть речь идет о Торе, в которой находятся люди, и тот, кто выполняет ее для того, чтобы объединиться с другими, называется, что он сохраняет Тору. Тот, кто использует Тору иначе, то он сверлит дырку, и называется, что он нарушает Тору. Это не просто люди внешние, а те, кто неправильно использует Тору. Снова прочитай.
18 пункт.
О ком он говорит? Просто так о людях?
Поэтому мудрецы образно сравнивали поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке, когда один начал сверлить дыру в дне лодки под собой, и на вопрос другого: «Зачем же он это делает?» ответил: «Какое тебе дело? Я же сверлю дыру под собой, а не под тобой». На что второй сказал: «Глупец, ведь, находясь в лодке, мы утонем вместе». Как это сказано, поскольку эти нечестивцы, погруженные в любовь к самим себе, строят тем самым железную перегородку, не позволяющую изучающим Тору даже приступить к выполнению Торы указанной степени. То есть, возлюби ближнего своего как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же были правы в приведенном примере мудрецы, сказав: «Глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе».
Все это измеряется относительно разрушения храма. Либо они образуют связь между душами, либо перерезают эту связь. Вот и все. Это написано 2000 лет назад. Дальше. Что?
Два человека находятся в лодке, один начинает сверлить дырку и видит, что тонет лодка. Где в нашем окружении, в нашей группе, как и один человек, так и все видят, что наши действия приводят к тому, что лодка начинает тонуть.
Мы находимся в лодке, в которой есть люди, которые хотят укрепить стенки лодки, стенки клея. Есть такие, которым это не важно. Есть такие, кто даже могут злонамеренно причинить вред. Вот и все, что ты спрашиваешь. Ты находишься сейчас в таком состоянии, в связи с другими. Проверь. На ком ты можешь проверить? На себе, конечно. Вот и все. Либо укрепляют кли и стенки лодки, либо все мы тонем. Это то, что он хочет сказать. Поручительство должно быть полным. Ну, продолжай. Что тут спрашивать? Да.
Роль человека проверить это, или как бы вся эта ситуация, которую он здесь описывает, глупец, все мы тонем. И он говорит, что это за ситуация.
Остерегаться того, чтобы товарищи не вышли бы, не сошли бы с пути, и ты тоже. Это зависит от каждого. А что еще делать? Ничего, не обращать внимания друг на друга, не заботиться об в общей группе, что является лодкой. Я вас не понимаю. Что тут можно спрашивать? Это настолько понятно. Все находятся в лодке. Если один сверлит дырку, то лодка тонет. Ничего не поделаешь. Нужно позаботиться. Что такое дырка? Это свет входит и выходит. Может быть, даже то малое свечение, который находится в группе, тоже выходит наружу. Выходит наружу, то есть начинают использовать подъем духовный для материальных целей. Да.
Пример, как ясный пример, чтобы было, по крайней мере, ясно, поскольку есть вещи, которые приводят в заблуждение, оправдывать, не оправдывать, восприятие реальности. Что нужно в действии делать? Что я должен делать с ними? И здесь начинается вся путаница.
Делайте согласно тому, насколько вы понимаете. Я могу говорить хоть до завтра, это не поможет. Нужно только понять, что от этого зависит то, что у вас будет. И все. Можете сделать еще одну комиссию. И так ничего не случится. Забота в сердце человека, она усилит, она поднимет его. Иначе. Ничего, ну продолжим.
19 пункт. Рабби Элазар, сын Рашби, в вопросе о поручительстве пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственен друг за друга, но и все народы мира входят в это поручительство. Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения достаточно взаимопоручительства одного народа, то есть для начала исправления мира, поскольку невозможно начать сразу же со всех народов. Как сказали мудрецы, что Творец предлагал Тору всем народам мира и на всех языках, но никто не захотел принять ее. То есть они бы были погружены в себелюбие, так что понос, одни погрязли в разврате, другие в грабежах и убийствах, так что даже невозможно было даже помыслить, говорить с ними о том, чтобы согласились отказаться от эгоистической любви. И поэтому Творец не нашел ни одного народа, с которым можно было бы найти общий язык, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Иакова, которым зачлись заслуги отцов их. как сказано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, что означает, что вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти всеми дорогами Творца. В качестве духовного смысла Торы, которая вытекает из слияния с Творцом, без предварения всех действий в Торе, которых у них не было возможности никакой выполнить.
Действие называется, что они делали это в группе. Среди многих людей, в распространении, в таких действиях. Делали это немного, они начали с познания Творца, а мы начинаем с обратного, с действия. Снова прочитай.
И Раби Элазар, сын Рашби, в вопросе о поручительстве пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственен друг за друга, но и все народы мира входят в это поручительство. Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы, для начала исправления мира, достаточно одного народа.
Но должна быть такая группа, необходима, которая прежде выполняет условия поручительства,
то есть только для начала исправления мира, поскольку невозможно начать со всех народов мира вместе. Как сказали мудрецы, что Творец предлагал Тору всем народам мира на всех языках, но никто не захотел принять ее, то есть они погрязли в себелюбии задранными носами кверху, одни погрязли в разврате, другие в грабежах и убийствах и так далее. Так что невозможно было даже помыслить, говорить с ними о том, чтобы согласились отказаться от эгоистической любви. И поэтому Творец не нашел ни одного народа и языка, с которым можно было найти общий язык, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Иакова, которым зачли заслуги их отцов. Как сказано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как была дарована им, что означает, что вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти всеми дорогами Творца. В качестве духовного смысла Торы, которая следует из слияния с Творцом, без предварительного выполнения практической части Торы, которой у них не было никакой возможности выполнить. И без всякого сомнения, что телесная чистота и возвышенность душ наших святых отцов оказали огромное влияние на их сыновей, на сыновей сыновей.
То есть из группы это распространяется на весь мир, и все начинают быть в этом активными и получать от этого силы, знания, понимания, инструкцию, и так это распространяется далее. Да.
И эта заслуга была зачтена тому поколению, в котором каждый принял на себя эту возвышенную работу. И все как один воскликнули: «Сделаем и услышим». И потому мы обязаны были стать избранным народом среди всех народов. Таким образом, только сыны народа Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не сыновья других народов, которые не принимали в этом никакого участия, поскольку сама действительность обязывала к этому. И как мог Раби Элазар быть не согласен с этим?
А сейчас нужно, прежде всего, снова согласно Решимот, выполнить поручительство Израиль, а другие должны к ним присоединиться. Это понятно. Также, как от праотцов было относительно... Отцы было относительно народов, сейчас относительно, народ относительно человечества, буквально согласно тому же принципу.
Что значит телесная чистота и возвышенность духовная?
Это было у них. Желание было особым, высоким и чистым, и души были, соответственно, этому высокими. И это действовало на то, чтобы приняли, поняли и воплотили суд поручительства. Мы не понимаем, насколько это непросто. Да.
Что такое возвышенность душ? Мы сегодня говорили, что все души идут в одной шеренге. Вчера мы об этом говорили.
Ну и что?
А что же называется возвышенными душами?
Но во всем есть у тебя уровень, есть рож, тох, сов. Нет поколения, в котором не было бы Авраама, Ицхака и Якова. Есть различия между всеми. Несмотря на то, что это одна шеренга, то есть все души находятся в каждом поколении, но вместе с тем в каждом поколении есть от начала и до конца весь спектр душ. Неживой, растительный, животный, говорящий уровень в человеческом виде. Разница между ними ты видишь? Как и в нашем мире. Количество и качество обратно пропорциональны. Если 90% неживой уровень, еще 9% растительный, и еще 0,9 животный уровень, и получается 0,01% говорящий уровень. Так это между душами, допустим. На самом деле это намного больше, намного острее обстоит дело.
Так в чем разница, скажем, между святыми праотцами, о которых он говорит, Авраам, Ицхак, Яков, и группой мирового кли, в которой мы находимся сегодня?
Вся группа относится к отдельным, особым душам. Хотя между ними есть тоже вот эти деления. Но все они представляют собой народ. Народ — это называется группа, в которой есть, естественно, различия между душами, но каждый, согласно своему уровню, он обязуется в поручительстве. На твоем корабле были такие, которые мотористы работали там с двигателем, есть такие, кто охранялись, были электрики, были рулевые и так далее. Что поделаешь? У каждого своя роль. Если нет вопросов, продолжайте. Вы решаете, что делать.
Я хочу спросить относительно мегаконгресса. Когда мы читаем статью поручительства, я думаю, что это в первую очередь очень важная тема. И муж сказал, как мы делаем так, что как мы раньше входили на конгрессы, было четкое ощущение, что мы сейчас должны перейти Махсом. Было четкое ощущение. А сейчас мы видим наполовину безразличие, занимаемся делами по распространению. Как будто есть общее ощущение, что есть огромное количество участников мегаконгресса, а отношение исчезло. И как можно, или вообще можно ли прийти к такому же такому отношению, как к такому же отношению на мегаконгрессе?
Эти две вещи должны быть одновременно. Не то, что такое детское воодушевление, мы порвем махсовом, это все хорошо, прекрасно, знаешь, все эти лозунги. Но нужно понять, что если ты правильно истолкуешь это предложение, и тогда будешь кричать, то это нечто иное. Крик до действия и крик после действия. В этом есть большая разница. Если ты сейчас слышишь, что называется поручительством, в этом ты прорываешь максимум, в этом ты пробиваешь стену, пожалуйста, ломай это перед тобой. Ну, когда ты уже немножко больше понимаешь, начинаешь видеть, насколько это обязывает тебя ко внутренней работе, непростой, между нами. Каждый очень тяжелый в том, чтобы подвинуть себя к соединению. Есть большие путаницы, изменения в каждом, каждую секунду. Ты понимаешь, что действие непростое. Максом находится внутри нас, внутри наших сердец, внутри того, что мы не способны объединиться друг с другом. И поручительство — это сила, которую мы должны достичь. Это первое соединение. Быть как один человек с одним сердцем, пока соединиться с тем, что есть, а затем уже весь духовный подъем до мира бесконечности — это только во все большем объединении между душами, между нами. Поэтому мы должны понять, где эти места, на которых мы должны сосредоточиться, разбить их. Где наш этот конгресс, в какой точке он должен сработать? Когда мы приехали в Ситрин, мы думали, что мы будем громче кричать, и этим мы сломаем что-то, пробьем. Что мы там будем петь, и устроим демонстрацию, ну и все, уже на этом закончим. Это как маленькие дети, которые играют. Это не прошло просто так, бесследно. Все это накопление многих действий. И это действительно сработало очень хорошо. Благодаря этому сейчас, сегодня, ты можешь больше понять, где точка работы. Это не в том, что ты организуешь внешне этот конгресс, а внешне это хорошо. Для того, чтобы это надавило на тебя внутренне и направило тебя. Там ты должен нажать на себя для того, чтобы разбить махсом между тобой и другими и выполнить закон поручительства. Внешние действия — это очень хорошо, это необходимо. Они поддерживают, они организуют окружение из тел, которые собираются вместе каким-то образом, физически или виртуально. Это влияет на нас, на каждого из нас, дает общее воодушевление. Нужно ввести себя только силой в это воодушевление, а не сидеть просто так, с задранным носом перед экраном. Это внутренняя работа человека начинается после того, как есть физическая организация и виртуальная. Каким образом он присоединяется? Почему он это делает? Есть такие, кто могут сидеть и получить от этого еще большую гордыню. И не контролировать это. Критиковать еще больше. В том месте, где праведники поднимаются, грешники опускаются. Буквально так. Поэтому сегодня мы немножко больше осознаем то, что работает во внутренней точке между нами. Благодаря этому мы подошли к статьям Рабаша о группе, мы подошли к чтению Зор. Это тоже начало. Но в этом мы организуем основы правильные для объединения. Так еще немного времени, еще. Ну что, если я приезжаю на какой-то конгресс, так я, с одной стороны, хочу, чтобы там все происходило, это бы на меня подействовало сильно, чтобы я сломал свое сердце, чтобы я увидел, что оно буквально ломает свою клипу и соединяется со всеми, так вот, буквально рассеивается, делится на всех. Вместе с тем я знаю, что, может быть, это не произойдет, но я нахожусь в давлении. Я хочу, чтобы это произошло, чтобы вот это вырвалось наружу, взорвалось буквально. Это называется, что я прохожу махсом. Я ожидаю этого. Я хочу, чтобы это произошло, и я надеюсь очень сильно на людей, что я получу от них пробуждение. И это повлияет на меня таким образом, что их влияние, мое желание вместе со всем, что я сделал до сих пор, и как все мы действовали, что это наконец-таки будет достаточное давление на стенки сердца моего, чтобы они сломались. И тогда будет связь между мной и другими, и тогда я обнаружу, что они готовы. Относительно моего открытого сердца, все сердца открыты. И тогда объединение, которого я достигаю с другими, это называется поручительство. Есть тут ступени, 125 ступеней потом, но уже что-то. Это называется духовным рождением. Выход из Египта и получение Торы, первое соединение и получение света, это называется духовное рождение. После этого есть еще другие этапы, как мы учим. Но все те этапы, все эти прегрешения, эти в пустыне, там и везде, все это относительно поручительства, относительно объединения. И в то время, когда мы ездили в Ситрин, мы не могли слушать об этих вещах, не могли слышать это. Из сердца объединиться с другими, это слышалось как нечто, ну хорошо, мы соединяемся, мы объединяемся. Ну, что, я не люблю товарищей? Да, люблю, все вместе. Это еще не делилось на между внешними объятиями и внутренним объединением. Это еще не ощущалось по человеку, что его сердце, оно буквально сопротивляется активно объединению. Сейчас ему уже это понятно больше. Это называется «сотворил злое начало». Сейчас ты уже чувствуешь больше, что Творец сделал в тебе. Да.
Как же все-таки можно, может быть, есть совет, как можно разбить это безразличие? Ведь близок конгресс, осталось неделя, я по себе смотрю, я не нахожусь в тревоге перед этим. Я вижу, что мы... Я вижу, как все это безразличие растет, и как можно сделать, чтобы не потерять эту возможность и не успокаиваться.
Не знаю. Я думаю, что я не силен в рекламе. И не в воспитании, так уж буквально. Но мне кажется, что вы должны взять некий символ. Допустим, как я сейчас говорил о сердце, которое как бы разрывается, ломается. Так можно сделать какой-то образ такой, может быть, видео заснять. Чтобы это было как картина, как пример для всех. И внести туда больше силы, больше ожидания, надежды на это, чтобы это произошло между всеми, с каждым. Таким образом, подогревать людей, приводить их, привести их к этим дням.
Есть ощущение, я слушал товарищей, что если это не очень ощущается в нем, очень трудно, что это распространится наружу.
Это наверняка, конечно.
Может, потому что я такой, но я чувствую, что у них такая вот тяжесть. Вот сейчас, в такую секунду, и мне кажется, что эта тягость не позволит подняться Конгрессу, как вам кажется, что он должен подняться.
Все зависит от подготовки. А то, что подготовка тяжелая, может быть, это и хорошо, что потом бы это прорвалось и вышло бы под давлением большим таким, радость бы выплеснулась. Потому что в этом разница между подготовкой и самим действием. Они обратны. Поэтому я не так волнуюсь, что это пока еще находится в таком тумане, под такой усталостью, но это хорошее состояние. И сейчас мы должны за эту оставшуюся неделю поработать над этим. И работать очень просто, выяснять эти моменты, что мы должны достичь, что нам нужно для этого, что должен делать каждый, почему вместе, ну и так далее, как он объясняет нам в этих статьях. Взять примеры из них. И главное, вот этот посыл, идея, чтобы она была выпуклой и коснулась бы, затронула бы каждого. Конечно, я каждый раз надеюсь сильно на наши усилия. С другой стороны, ты прав, я тоже знаю. И что, я не понимаю, что это не может произойти за один момент. Это как родовые схватки, долгие, пока это все не собирается, не соединяется, не концентрируется. Это непросто. Все-таки время делает свое дело. Время, имеется в виду, это количество маленьких усилий, насколько способны они соединяются, и тогда дают вот это сокращение роды. Это произойдет когда-нибудь, наверняка. Но ускорить от этого, это, конечно, зависит от нас. Но не нужно говорить, что то, что было в Ситрине, это было... Жаль, что этого нет сейчас. Жаль, что нет сейчас такого воодушевления, но о опыте и о том разуме, который сегодня, это уже нечто иное. Ну, не просто так, то состояние, а воодушевление, да. Поэтому это и называется «вера выше знания». Так должно быть. То есть, несмотря на то, что все данные, может быть, другие, я поднимаю себя наверх. Я поднимаю себя наверх, потому что это действие, оно не зависит от меня. Мы не должны забывать, что, в общем, свет, он производит действие, свет, он разрывает, разбивает стенки моего сердца, а не то, что я способен на это, я не способен. Но я ожидаю от него действия, я произвожу давление со своей стороны, как зародыш, а мать, творец делает свое дело, и тогда вместе это происходит, это прорывается, и я выхожу наружу ко всем. Я выхожу в связь с группой, это называется, что я рождаюсь. Когда я выхожу в мир.
Что может сделать каждый человек? Я от тебя говорю, что я могу сделать, чтобы пробудить товарищей? Может быть, я не в порядке, но я чувствую, что вы нам рисуете картину, когда в бесконечном все находятся в напряжении.
Поэтому мы организуем такое мероприятие, в котором мы можем более-менее достигнуть общего усилия. Мы организуем окружение, процесс, беседы, лекции, разные там мероприятия, где мы всех так подогреваем. Нужно подумать, как это лучше сделать, но это все должно быть нацелено на вот эти схватки родовые, чтобы они сократились и привели к одному удару. И не нужно на завтрашний день отчаиваться. Ты видишь, до конца я иду, ты видишь, как ребенок? До конца, в полную силу. Я тебе говорю, я очень сильно впечатляюсь, когда я смотрю на детей. Мне старику это дает силы. Сейчас у меня утром был внук. Я после него поменял постель, все, что он только не сделал. А он до сих пор весь в этом. За 5 минут? Что он только не там натворил, если бы мы так вели себя? Это просто удивительно. И это результат в материальном от духовного развития. Те же силы действуют в корне, и у нас в ветви. Так учись у них. Я говорю серьезно, я учусь. Я смотрю и учусь от этого, без большого разума.